«Как ты все это так быстро разобрала?»
«Мама заставила меня получить серьезное бухгалтерское образование. А по журналистике я просто окончила трехдневные курсы. Только никому не говори. Я все-таки лучшая журналистка мокрых псов», — сказала она совершенно серьезно. «Но знаешь, кому я по-настоящему завидую?»
«Кому?»
«Тебе, Ирджи. Почему я не пошла в школу полиции? За такой насыщенный день, как у тебя сегодня, я бы отдала месяц нудной работы в городском сплетнике».
«Одного моего дня тебе бы вполне хватило, чтобы потом год снились кошмары», — нервно прокашлялся я. «Твоя работа гораздо чище и интереснее. Ты, например, постоянно берешь интервью всяких заезжих знаменитостей, которые считаются секс-символами.
А сам ты регулярно допрашиваешь горгулей легкого поведения? Думаешь, представляя это, я могу спокойно спать по ночам?
У нас в городе таких даже нет». «Или есть?» Простодушно удивился я и покраснел. «Похоже, даже про криминал в этом городе она знает больше меня».
«Я это просто как пример привела. Ты ведь мне все не рассказываешь?» С таинственной улыбкой Эльвира коснулась моих пальцев. В ответ я нежно сжал ее руку. Мы смотрели друг на друга, улыбаясь. Лед растаял. Все обиды были забыты.
«Милая, так что было не так во вчерашнем свидании?» — спросил я.
«Да ты вел себя просто ужасно», — горько рассмеялась она. «Во-первых, эти жуткие розовые занавеси».
И тут у меня зазвонил телефон.
«Флеврити, как же ты не вовремя!»
«Извини, надо взять». Я нажал на кнопку принятия вызова. Эльвира, пожав плечами, набросилась на салат с морским чертом. В смысле, это рыба такая.
«Дружище, ты что, направил запрос в центральное управление, не спросив шефа?»
С испугом и восхищением накинулся он на меня. «А что, уже пришел ответ? Можешь прочесть?»
«Да, но тут что-то странное.
Говори.
В списке одни кобальды».
«Да, знаю, 15 имен».
«Нет, 16».
«Как 16? Кто 16-й?»
«Откуда я знаю?» «Но за последние полгода выплаты получали только кобальды, если не считать одной ведьмы, которая обожглась любовным зельем в ресторане быстрого питания «Макдоналданатс». И один кобальд посмертно. Конечно, не он сам, в зомби он не превращался, хотя, кто знает, многие это используют, чтобы начать жизнь с чистого листа и приличной суммы денег. В общем, страховку получил его родственник, один из оставшихся 15.
«Умер? А почему нам не сообщили?»
«Потому что он умер по естественным причинам, от пневмонии».
«Ясно. У тебя все?»
«А ты куда-то торопишься?»
«Вообще-то я на свидании», — прорычал я, поскольку капралу явно было не с кем поболтать.
«О, ну еще один момент. Эти 16, пока один из них не умер, получали свои страховки не по одному разу, а можно даже сказать постоянно, каждую неделю. Представляешь?»
«Это я уже знаю». Я повесил трубку и тоскливо посмотрел на Эльвиру.
«Понятно, тебе надо идти». Она улыбалась, но губы ее обиженно дрогнули.
«Не сердись, пожалуйста. Я просто не успел тебе рассказать. У меня есть свидетель, и если он действительно хочет дать показания о махинациях со страховками, ему грозит серьезная опасность.
Тогда я с тобой».
«Нет, милая». Потом я на секунду задумался, посмотрел на часы. До встречи оставалось 20 минут. В принципе, если у меня в засаде за соседним столиком будет сидеть знакомая журналистка и снимать все на камеру, то это не так уж плохо. Вдруг потом секретарь будет отказываться от своих слов. А у нас есть запись нашего разговора, причем добытая незаконным путем. Тут уж никак не отвертится.
«Хорошо, но у меня условие». Я поманил пальцем официанта и попросил счет. «Ирджи, я согласна на все».
Эльвира взвизгнула от восторга и даже хотела кинуться мне на шею, но удержалась. Она сделала строгое лицо, дав понять, что собрана, понимает всю серьезность задачи, мешать не будет, задание выполнит. Расплатившись, мы сели в мою служебную машину. Эльвира решила ехать со мной, сказав, что рядом с блохастой псиной есть стоянка такси. Если я буду занят, она всегда сможет уехать сама. Ехали быстро, не нарушая правил. Попробовал набрать номер секретаря. Он по-прежнему не брал трубку. По дороге Эльвира попросила рассказать ей все по порядку, но тут опять позвонил Флеврити. «Да, слушаю», — напряженно откликнулся я, решив, что за эти 5 минут случилось что-то важное. «Привет. Не отвлекаю? Я хотел спросить. Я тут, короче, на свидание собрался. Ну, я говорил. Может, что посоветуешь? Хочется поразить девушку чем-то новеньким, чего она не ожидает. И подумал, ты же можешь меня научить, рассказать, как ухаживают за красотками в твоей полякии. Может, вы их сразу...» Я слушал только потому, что обалдел. «Ты рехнулся, капрал. Я еду на встречу с важным свидетелем. Он может быть в смертельной опасности. Мне надо до вечера раскрыть дело, а потом вернуться в камеру, потому что шеф трясется за свое место. У меня нет жетона, и я под следствием».
«Ладно, ладно. Просто я решил, что тебе будет приятно вспомнить родину. А ты, похоже, не в духе. Хорошо. Позвоню попозже».
«Подожди. Можешь выяснить адрес одного черта? Его зовут Ойсен. Работает секретарем в компании «Могила» и «Ренессанс».
«Попробую, шеф».
Он язвительно выделил «шеф». «Это важно. И, как узнаешь, пошли туда чмунка. Если он дома, пусть его задержат». Я повесил трубку, и у меня мелькнула идея.
«Дашь свой телефон?» — попросил я Эльвиру.
«Нет, лучше сама набери вот этот номер». Она набрала и протянула мне сотовый. Ее номера Ойсен не знает, должен ответить. Но на этот раз он не просто обрывал вызов, а был вне зоны доступа. Что бы это значило? Какой-то подвал? Мы как раз подрулили к блохастой псине. Собственно, эта забегаловка и располагалась в бывших губернаторских винных погребах. Надеюсь, его молчание означает, что сейчас он там.
«Так с кем ты здесь встречаешься? С этим Ойсеном? Думаешь, его хотят убить, потому что он решил выдать своих сообщников? Или он случайный свидетель?»
«Ты говоришь, будто ведешь репортаж. Думаю, скорее второе. Для преступника он слишком робок и интеллигентен. Просто его напугала гибель товарища, вот и решил всех выдать, пока его самого не нашли в канализации». Мы спустились по каменным ступенькам в широкий зал, заставленный небольшими деревянными столиками. Барная стойка была сделана в виде будки. Официанты расхаживали в собачьих ошейниках, на стенах висели фотографии с кинологических выставок страны. Кстати, претенциозное место. Его облюбовали для себя молодые амбициозные офисные работники. Основной контингент этого заведения. На столах стояло вулканическое пиво, сухарики в собачьих мисках, неоновое меню над баром предлагало фирменные коктейли. Муму по-крестьянски, поцелуй Брайана с оливкой, жидкий по-баскервильски и что-то еще. Лично я чувствовал себя неуютно. Меня как-то не привлекало находиться среди прилизанных снобов, мнящих себя выше тех, кто питается в закусочных типа кузены цыплята. Кстати, на мой взгляд, у латиносов отличная кухня, только почему-то вызывает привыкание. В зале месье Ойсена не было. В академии наш преподаватель тайной слежки, бывший секретный агент, учил за секунду находить среди 50 лиц искомое. Мы сели в углу за соседние столики, спина к спине, так, чтобы мне был хорошо виден вход.
«Значит, его могут убрать, пока он все тебе не рассказал?»
Я молча стиснул зубы, потому что сам уже мучился от чувства вины, и с каждым мгновением напряжение лишь нарастало. Секретарь опаздывал уже на 10 минут. Я попытался позвонить его начальнику Трупенсу. Плюс связь в подвале отлично работала. Минус — телефон инспектора, похоже, вообще был выключен.